генеральный партнер программы финансово-промышленная компания «Инвест».
Здравствуйте, уважаемые телезрители, в эфире программа «Метрополия». За время нашего эфира мы постараемся рассказать вам о самых знаменательных событиях, произошедших в жизни Православной Церкви на Рязанской земле. 28 августа все православные христиане совершали празднование в честь Успения Пресвятой Богородицы. Это торжество было установлено Церковью с древнейших времен христианства. Почти все русские города посвящены Богородице через свои главные храмы. Вот и на территории Рязанского Кремля находится собор, освященный в честь великого праздника Успения Матери Божией. В праздничный день именно в этот храм на торжественное богослужение, которое возглавил митрополит Рязанский и Михайловский Вениамин, пришли многие жители города.
Успенский величественный собор Рязанского Кремля является объектом исторического и культурного наследия общероссийского значения. В 17 столетии, всего за 6 лет, он возвысился в центральной части соборной площади. Автором проекта был выдающийся зодчий Яков Бухвостов. В его архитектурном решении была творчески воплощена традиционная русская схема крестово-купольного сооружения. Вся мощь и красота собора выразились в его монолитности и легкости, строгости пропорций и уникальности украшений. Он поражал и до сих пор удивляет не только размерами, но и своим внутренним убранством. Его главным украшением всегда был и остается иконостас, игравший важную роль в храме. Сложную жизнь прожил Успенский собор за свою более чем 300-летнюю историю. Но пройдя через все испытания, сегодня, в веке 21-м, символ Кремля, символ города, вновь встречает верующих на службы. Царские врата здесь всегда открыты во время служения каждой литургии. Прежде такой высокой награды были удостоены очень немногие соборы Русской Православной Церкви. Рязанский кафедральный Успенский собор был удостоен права совершения в нем литургии с отверстыми царскими вратами по молитву Отче наш особым указом святейшего патриарха Московского сия Руси Кирилла 3 года назад. На последний 20-й неподвижный праздник церковного года Успения Пресвятой Богородицы в кафедральный собор пришли многие верующие, жители нашего города. В этот день прощания с Матерью Божией Православная Церковь переживает те события, снова радуется, несмотря на то, что в этот день она умерла. Само слово «Успение» означает «тихий сон», успокоение от земных трудов и скорбей, а затем пробуждение в вечный день. Для верующего смерть – это таинство рождения в новую жизнь. Успение Божьей Матери – яркий тому пример. Живя как Богородица праведно, каждый человек может достигнуть главной цели – спасения своей души и достижения Царствия Небесного.
Праздник Успения Пресвятой Богородицы, он нас тоже многому учит. Учит нас тому, что как Пресвятая Богородица помогает каждому человеку, который к ней обращается, то и мы должны помогать всем тем, которые, тем людям, которые приходят нам с просьбой о какой-либо помощи, хотя бы каким-то добрым словом, добрым делом, добрым примером мы должны помогать всем людям, которые нас окружают. Ведь не только мы должны просить, и нам Господь нам должен помогать, но еще мы сами должны оказывать помощь и содействовать всем людям.
Об Успении Богородицы ничего не говорится в Библии, но рассказ об этом событии сохранен в предании Церкви и выражается в иконе праздника и церковной службе. Здесь сложно выделить основную мысль, сюжетную линию или доминирующую. Тренирующий образ. Здесь много действующих лиц. Песнопения этого праздника открывают сердцу человека всю небесную иерархию, объясняют способ соединения горнего и земного миров, называя центром их соприкосновения – Матерь Божию. Святые песнотворцы, авторы стихий и канонов, вложили в свои произведения и множество тем. Это и картины будущей жизни, и взгляд на смерть, как на особый шаг жизненного пути.
Дело в том, что Пресвятая Богородица, несмотря на то, что сейчас не находится между нами, а рядом с Господом, тем не менее, она нас не оставляет в своих молитвах, она не оставляет нас своей помощи. Она нам всячески помогает, помогает каждому человеку, который просит у нее чего-либо.
Праздник Успения Пресвятой Богородицы исторически был одним из самых долгожданных. Как Пасха Христова, это напоминание о жизни будущей, лучшее, о том, что смерть для христианской души временна. Не случайно в России так много обителей, посвященных этому событию. С мудростью святые поучали: день смерти больше дня рождения. О том, как следует относиться к смерти и чему может научить то великое событие, которому посвящен праздник Успения, говорил в своей проповеди по окончании богослужения в Успенском соборе глава Рязанской митрополии владыка Вениамин.
Сколько исцелений, сколько помощи получаем мы от Царицы Небесной, молясь пред ее пречистыми образами. И сегодня мы слабезаем плащаницу, где изображена лежащая на одре Царица Неба, и просим: Мати, Ты в Рождестве девство сохранила Иси, во Успении мира не оставила Иси. Сохрани и меня, сохрани нашу веру, сохрани нашу церковь, сохрани нашу державу, сохрани весь люд православный, избави нас от всяких бед и печалей, укрепи в нас вере, даруй нам силы несения нашего креста.
Можно долго и много говорить о небесной заступнице, но история русской церкви свидетельствует о действенном предстательстве Богородицы за нашу страну. Имеются и исторические свидетельства, как великим русским подвижникам Сергию Радонежскому, Серафиму Саровскому являлась Богородица, укрепляя их в вере. Пресвятая Дева всегда была наставницей и целительницей православному миру, и сегодня она предстательствует перед своим сыном, указывая путь ко спасению каждому, кто истинно верит в него.
31 августа – День памяти иконы Божией Матери Всецарица. По многим свидетельствам, этот образ прославился тем, что болящие люди через молитвы Богородицы перед этой иконой получали чудесные исцеления. При больнице имени Семашко возводится храм, который в будущем планирует осветить именно в честь этого дивного образа. Церковь небольших размеров, однако она уже сейчас привлекает взоры многих жителей города. Внешние работы завершены, установлены колокола. Несмотря на то, что храм расположен при больнице, его богослужение после освящения будут посещать все желающие. А 28 числа там прошли торжества по случаю празднования иконы Божией Матери Всецарица.
Строительство храма в честь иконы Божией Матери Всецарица идет полным ходом, однако приход при больнице имени Семашко действует еще с 2006 года. Нуждающиеся люди получают утешение в Никольской церкви при одном из корпусов медицинского учреждения. Приход был образован в целях возрождения духовной традиции окормления церковью больных и страждущих. Еще до революции священнослужители всегда приходили в больницы, исповедовали, причащали и соборовали тех людей, кому была необходима духовная помощь. Именно попадая в их стены, человек чаще всего и понимает, насколько ему нужна поддержка Бога и его святых. Сегодня окормление всех страждущих и болящих, которое ведется при медицинских учреждениях, можно назвать возрождением старинных традиций.
Вас и всех православных христиан да помянет Господь Бог во Царстве Своем всегда, ныне и присно, и во веки веков.
За те годы, сколько на территории больницы существует храм, сюда приходило немалое число верующих. Все они получали здесь душевное успокоение, молитвы или простой беседы со священником. Кто-то со смирением принимал суровый и печальный диагноз, когда уже врачи оказываются бессильными. Но многие получали и исцеление. Об этом свидетельствуют привески к особо почитаемым в церкви иконам святителя Николая Чудотворца, блаженной Матроны Московской, целителя Пантелеимона и к образу Богородицы Всецарицы. Последний занимает особое место в храме.
по житию, по сказанию, скажем так, об этой иконе, которая, кстати, совершалась совершенно абсолютно недавно, 19 век, было сказано, было явно, что человек с онкологией, с болезнью, которую сейчас мы называем как рак, приехал в Афонский монастырь, в Отопед, и помолился, попросил у Пресвятой Богородицы заступничество. Когда он вернулся из своей паломнической поездки, у него врачи не обнаружили опухоль. И с этого момента началось почитание иконы, как молитвенницу начали почитать Богородицу и возносить молитвы именно перед этим образом, как заступница перед Богом, когда уже надежда отступает.
Икона Всецарицы в 17 веке впервые была списана греческим монахом и постепенно стала известна во всем мире как исцелительница раковых заболеваний. Само имя иконы «Всегоспожа», «Всеповелительница» говорит о ее особой, всеобъемлющей силе. Впервые явив свою чудотворную силу против волшебных чар, а ведь волхование, увлечение магией и прочими оккультными науками распространилось по христианскому миру подобно раковой опухоли. Всецарица имеет благодать исцелять страшнейшую из болезней современного человечества. По рассказам прихожан Никольского храма, находящаяся в нем икона также являла чудеса.
Сейчас мы читали молитву перед этой иконой Божьей Матери, и там было сказано: «Там, где надежда человеческая отступает, ты будь нашей надеждой». И действительно, мы даже в Рязани неоднократно слышали о том, что Пресвятая Богородица по молитвам перед этим образом многих людей, даже в нашем городе, современников наших, она действительно исцелила от болезни, которую мы называем неизлечимой.
Несмотря на то, что храм в честь образа Богородицы Всецарицы только строится, при Никольской церкви уже сложилась традиция в день явления иконы проходить крестным ходом по территории больницы от корпуса, где совершаются службы, до места, где возводится новый Дом Божий. Шествие продолжается пением праздничных и благодарственных молитв Богу и Богородице. После чтения Святого Евангелия настоятель окропил всех пришедших в этот радостный день святой водой.
Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.
В числе победителей конкурса этого года православная инициатива детским центром Святогорье был представлен проект, посвященный роли священнослужителя в современном обществе. Его идея – это создание фотоконкурса из работ, отражающих положительный образ православного священника, возвышая понимание высоты, красоты, благородства и жертвенности его служения. Кроме этого, привлекая внимание молодежи к церковному служению, что особенно актуально сегодня, в рамках реализации проекта в нашей программе мы продолжаем цикл материалов, благодаря которым будем рассказывать о священниках нашего времени, об их служении и трудах на благо православной церкви.
Сегодня речь пойдет о священнике, который все время своего служения всегда старается следовать словам, сказанным однажды духовным писателем и автором многочисленных трудов, иеромонахом Серафимом Роузом: «Пребывая в мире умом, пребывай всегда с Богом». Для протоиерея Игоря Кривоногова эта небольшая фраза несет в себе особый смысл и значение. В них он видит направление своей жизни. По его мнению, к этому должен стремиться каждый священник православной церкви. Сегодня отец Игорь является настоятелем Николо-Царского храма города Рязани, который расположен на улице Чкалова. Кроме этого, он является председателем отдела по взаимодействию с управлением гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций. Но начнем по порядку. Родился будущий священник в небольшом провинциальном городе Сасово. Приехав по окончании школы в Рязань, он решил связать свою дальнейшую жизнь с миром искусства и красоты, поступив в художественное училище в 1984 году. Не успел юноша завершить свое обучение, как его призвали вооруженные силы. Служил будущий священник на Северном флоте на Соловецких островах. В то время он мало что знал о вере, но те впечатления, которые остались в душе от пребывания в тех местах, живы до сих пор. Как вспоминает сегодня батюшка, видя православные святыни, его сердце тянулось к Богу, но монашеской жизни в обители не было тогда, в ней располагался музей. Отслужив на флоте, Игорь вернулся в Рязань, где продолжил свое обучение в художественном училище. Батюшка хотел стать художником-оформителем. то время, а это было начало 90-х годов, для многих молодых людей явилось переломным моментом в судьбе. К Богу шли все, в том числе творческие натуры – музыканты и художники. Первая встреча с православием у нашего героя стала главной. Тогда, недалеко от села Пощипово, молодые студенты художественного училища расположились на пленэр. Ежедневно они приходили к Иоанно-Богословской обители, которая в то время начала свое возрождение. Именно тогда будущий священник столкнулся с монашеской общиной. Первого, кого он встретил, был нынешний митрополит Рязанский и Михайловский Вениамин, который в те годы совершал свое служение в обители. Приметив художников, он попросил их нарисовать для людей указатель в монастырь. В подарок будущий священник получил значок тысячелетия крещения Руси, что стало для него особо ценным даром, который он хранит до сих пор. Позднее уже произошло знакомство и с отцом Авелем Македоновым, настоятелем обители, видным деятелем Церкви Христовой.
Я вот эти службы монастырские мне запали в душу, хотя там все было, конечно, в таком состоянии, достаточно еще аморфном. Но после этого мне тянуло постоянно приезжать в монастырь. И в 91 году приезжал святейший патриарх Алексей в Рязань. А я как раз заканчивал училище, писал диплом. Вот. Диплом мне был посвящен, кстати, Бородинскому сражению. То есть, как вот недавно юбилей вот, отмечался. И очень мне нравилось Бородино всегда. Вот. И я пришел, значит, на торжества, посвященные приезду святейшего патриарха. Вот. Мне еще так подтолкнуло, значит, на раздумье. Вот. И после этого я, окончив училище, не чтоже сумняшися, прибыл в Иоанно-Богословский монастырь, где уже находился мой друг, сейчас он иеромонах, игумен Лука. Вот. Он был там послушником. И я лето 91 года провел послушником в Иоанно-Богословском монастыре.
В обители будущий священник помогал в хозяйственных делах. Позднее, изучив устав, сам попросился на клирос. В Богословском монастыре прошли его первая исповедь и первое причастие. Позднее он попросил у отца Авеля благословения поступать в Рязанское духовное училище. Батюшка отпустил, но с неохотой, желая, чтобы будущий священник оставался при обители. До сих пор отец Игорь бережно хранит подаренные старцам четки. Обучаясь в училище, Игорь стал и подьяконом правящего архиерея епархии владыки Симона Новикова. В то время, сопровождая главу епархии на приходах, объехал практически всю Рязанскую область. После этого началось его служение псаломщиком в Скорбященском храме города, где и зародилось решение пойти учиться дальше в Московскую духовную семинарию.
Я просто пришел такой некий тупик в духовной своей, так сказать, составляющей жизни. Вот, в том смысле, что не видел перспектив дальнейшего развития духовного. Время было такое, скажем, ну, нехорошее, переходное, 90-е годы, да? Вот, и просто я, подумав, поразмыслив о своем дальнейшем существовании, думал, ну что, вот я буду художником дальше, что богемная жизнь, да? То есть ничего хорошего она мне, собственно говоря, не принесет, видя, ну, примеры своих товарищей, да, вот. Ну и подумав так, поразмышляв, что великим художником я не стану, а рисовать какие-то там плакатики, коробочки и ради чего? Ради денег. То есть у меня какая-то была, знаете, цель несколько другая. Мне хотелось чего-то большего. Мне хотелось постигнуть самого себя, вот, свою жизнь. Вот кто я такой, зачем я живу, вот. Ну, есть ли жизнь за гробом? То есть такие вопросы меня очень сильно волновали.
В те годы отец Игорь нигде не мог найти эти ответы, кроме как в церкви, где начал читать Евангелие и святых отцов. Только там он обнаружил ответы именно на духовные вопросы. Говоря о священстве, батюшка скромно заявляет, что подобной цели не было. Все произошло само собой. Сегодня он вспоминает, как с ним не раз бывали такие моменты, когда его сокурсники по художественному училищу часто приходили к нему поделиться своими горестями и получить хороший, добрый совет. Однажды один из близких знакомых и вовсе проронил такую фразу: «Да тебе, Игорь, нужно батюшкой быть». Запомнились эти слова, но целью они не стали. Лишь когда он поступил в Московскую духовную семинарию, выбора уже не стояло. Так как это специализированное учебное заведение, и не для того, чтобы человек мог просто получить там знания, как в обычном светском вузе, лишь позднее решая, кем работать, в семинарии он должен уже проявлять свои профессиональные знания, применяя их на службе Богу и Церкви. Проходя обучение, отец Игорь встретил свою супругу. Она была родом из Сергиева Посада и на тот момент заканчивала регентскую школу. В 1996 году батюшка был рукоположен ректором в диаконы, а позднее в священники. После прохождения обучения отец Игорь вернулся в Рязань, на родину. Здесь он стал преподавать в Рязанском духовном училище, был назначен вторым священником в храме в Галенчино. Затем он долгое время служил в Екатерининском храме в центре города. Ну а позднее его перевели в Николо-Царский храм, что на улице Чкалова.
Царя я, государя Николая Александровича, с семейством почитал всегда. Как себя помню, как пришел к вере, сразу мне, значит, полюбился государь. Вот, и очень любил царскую семью, поэтому это естественным образом, как-то вот по воле Божьей, вот храм у нас ведь Николо-Царский, то есть святитель Николай и царственных мучеников. Вот, поэтому с царем у меня много связано в жизни, тоже личной, и по молитвам государя многое в моей жизни произошло. И в его святость я верил всегда, искренне. Вот, и когда прославили государя в 2000 году, я, конечно, очень сильно обрадовался этому событию.
Когда отец Игорь пришел на свое новое место служения, здесь был лишь фундамент и небольшой сруб. Приходилось заниматься отделкой, проводить коммуникации и полностью подготавливать храм к освящению. Проводили здесь и художественные работы. По словам отца-настоятеля, деревянный храм имеет свою специфику. Здесь отделка и подгонка материала занимает больше времени. Отцу Игорю, как специалисту в этой области, благодаря первому своему образованию, это известно лучше всего. Была проблема и с финансированием, приходилось средства изыскивать. С помощью царя-мученика и неравнодушных людей благое дело возведения церкви спорилось.
Я как пришел сюда, сразу обратил внимание на создание общины, которой здесь не было. Вот, то есть приходской жизни, чтобы здесь была воскресная школа, встречи с прихожанами. Ежевоскресно мы пьем чай, беседуем вот, со своими прихожанами.
А
на
здесь
все
вопросы.
У нас есть военно-исторический клуб. Сейчас он, правда, вот как бы закончился первый курс обучения. Мы набираем новый состав, военно-патриотический клуб 69-го Рязанского пехотного полка. С ребятами мы ездили на Бородино, на другие исторические сражения, вот, с руководителем Олегом Константиновичем. Вот, занимаемся с ним в воскресной школе, законом Божьим, историей занимались, пошиты исторические костюмы, сделаем праздники детские, вот, на Рождество, на Пасху. В них участвовал исторический клуб, и дети наших прихожан, всякие спектакли, все прочее. То есть стараемся вот жить нормальным таким приходом.
Для отца Игоря тема Отечественной войны 1812 года всегда была особенно близка. Именно по этой причине начинание прихожан по открытию военно-исторического клуба 69-го Рязанского пехотного полка он поддержал с радостью и воодушевлением. Кроме этой деятельности, батюшка уже более 10 лет осуществляет работу в рамках военного отдела епархии. Сегодня он преобразован в несколько отделов, и на плечи отца Игоря упало окормление отдела по взаимодействию с управлением гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций. Но ноша эта ему отнюдь не в тягость, а в радость. На территории главного управления МЧС сегодня находится часовня в честь иконы Божьей Матери, именуемой «Неопалимая Купина». В часовне регулярно совершаются молебны и заупокойные литии. Протоиерей Игорь участвует во всех мероприятиях и знаковых событиях МЧС России по Рязанской области. Кроме этого, сотрудниками проводятся встречи и беседы на духовные темы.
Сотрудничать в церкви с силовыми структурами, она, конечно, подсказывает сама жизнь, то есть и с полицией, и с МЧС, потому что люди находятся всегда на грани риска. Вот, и получают какие-то стрессы, понятно, вот, видят и смерть, и пожары, и аварии. Вот, поэтому окормлять личный состав – это, конечно, такая обязанность и приятная. И для них, я надеюсь, что все-таки хоть и малое количество, но людей приходит к Богу. Вот. Нельзя не рисковать жизнью, не думая о том, что будет ждет их впереди. Поэтому они, конечно, ходят на беседы. Нельзя сказать, что их там силой, там, допустим, заставляют. Они сами. Со многими я дружу, просто в личном плане уже. Многие уже вот закончили работу, и мы общаемся до сих пор. Вот. Поэтому наличие при МЧС вот часовни, это была, собственно говоря, их инициатива. То есть построено-то по их просьбе. То есть они понимают, что без Бога, без защиты Матери Божией вот, работать, конечно, тяжело, невозможно.
Отец Игорь на вопрос, каким должен быть священник нашего времени, не задумывается ни на секунду. Для него ответ очевиден.
Тут не надо придумать какой-то велосипед. Священник, он, конечно, человек прежде всего должен быть человеком, хорошим семьянином, примером для своих прихожан. В семейной жизни, прежде всего, многодетности и в отношении к супруге, к детям, прежде всего, на мой взгляд, это главная задача, цель. Второе, конечно, священник должен отвечать реалиям современного мира, потому что он не может быть неграмотным. Потому что люди сейчас очень образованные, подкованные, и иногда задают такие вопросы, что священник, он должен быть как бы впереди всех людей. Он должен, конечно, информативно быть, так сказать, подкован. Он должен следить за информацией. Он должен пользоваться средствами современной информации, естественно. Вот. Коммуникабельность человека должна быть. То есть он должен общаться с людьми, не уходить от общения. Вот. Ну, как сказать, какие еще качества? Ну, соответствующие реалию времени современного. Человек, священник должен быть прежде всего, конечно. Какого-то такого анахронизма, знаете, там говорить на «о», ездить на лошади, там, да, значит, обязательно там какой-то, ну, какой-то внешний вид, конечно, священнический, соответственно, соблюдать. Почему? Потому что, например, беда других конфессий, где священники, они смешиваются с социумом, да, то есть они, их там незаметны. Они одели там одежду и стали священниками. Сняли, он точно такой же, как и все. Священник православный, все-таки он носит на себе облик Христа. То есть у него должен внешний вид соответствовать тому порядку, который был заведен традициями, прежде всего.
Батюшка считает, что современный священник вполне может быть молитвенником, вести полноценную духовную жизнь и непрестанную борьбу со страстями. В этом, по словам отца Игоря, он не должен ничем сильно отличаться от монашествующих, но надлежит ему быть и открытым к людям, и с радостью встречать их в любой момент. Сохраняя эту симфонию между духовной жизнью и современным отношением ко всему происходящему, необходимо соблюдать эту гармонию в себе постоянно. Жить в миру, но не быть от мира сего. Эти слова иеромонаха Серафима Роуза он бережно хранит в своем сердце, искренне стараясь следовать им. По его мнению, задача каждого священника – уметь согласовать в себе все эти понятия.
Это был наш последний материал на сегодня. Я благодарю вас за то, что вы были с нами. Увидимся ровно через неделю. До свидания.